Радиостанция «Эхо Москвы» и книжный магазин «Москва» представляют еженедельную викторину «Книжный гороскоп».
Наш традиционный вопрос в это время. Сколько лет прожили вместе главные герои книги Шейлы Хейман «Детский лепет» до того момента, как в их жизни случился сюрприз в виде наследника? Ну, кто понимает, тот понимает, о чем идет речь, и тот, кто понимает, обязательно на этот вопрос ответит. На СМС +7 985 970 45 45. Сколько лет прожили вместе главные герои книги Шейлы Хейман «Детский лепет» до того момента, как в их жизни случился сюрприз в виде наследника. Напомню, что нужно обязательно указывать еще и знак зодиака своего для того, чтобы мы правильный приз вам подобрали. Те, кто внимательно слушал книжный гороскоп в течение недели, легко на этот вопрос ответят.
И что теперь? Правильно, реклама!
Выставка «Православные иконы России, Украины, Беларуси» из собраний Третьяковской галереи, Киево-Печорского историко-культурного заповедника и Национального музея Республики Беларусь является частью международного проекта, приуроченного к 1020-летию Крещения Руси. В залах Третьяковской галереи впервые можно увидеть 90 икон 14-19 веков, демонстрирующих своеобразие и родство искусства трех народов, имевших общий духовный ориентир – Византию. Экспозиция открыта по 13 июля в инженерном корпусе Третьяковки.
Сегодня в 16:57 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «8 в одном» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». 8 в одном. Здоровье и красота ваших питомцев.
Реклама на «Эхе».
Ой.
Съел и
порядок.
Ну и денек.
«Жить так на воле, умирать так дома. Волково поле, желтая солома». Это строчки, которые Анна Андреевна Ахматова написала 22 июня 1941 в Ленинграде. Завтра у нее день рождения. Сегодня 67 лет с тех пор, как началась война. 22 июня. С вами Анна Трефилова. Здравствуйте.
Ну и денек.
Уже довольно известный комментатор Вадим Синявский приехал в Киев накануне. В СССР шел чемпионат по футболу. 22 июня одним из последних матчей чемпионата «Динамо Киев» ЦДКА собирались открывать только что отстроенный шикарный республиканский стадион, рассчитанный на 50 тысяч зрителей. Открытие состоится лишь в 1948-м. Синявский в этот день 41-го вместо футбольного матча прямо из номера гостиницы будет комментировать налеты бомбардировщиков. И потом на 4 года станет военным корреспондентом. Матч «Динамо Киев», но уже с немецкой «Люфтваффе», пройдет ровно через год, 22 июня 1942-го. День рождения, кстати сказать, последнего немецкого фельдмаршала, командующего Люфтваффе Роберта фон Грейма.
Ну и денек.
Против литературного предательства солдат Первой мировой за воспитание народа в духе реализма огню предаются книги Эриха Марии Ремарка. Так кричали нацисты, сжигая роман «На Западном фронте без перемен». Повествование о поколении, которое убила война даже тех, кто уцелел под снарядами. Ремарк родился 22 июня 1898-го, когда Йозеф Геббельс пытался лично сорвать показ фильма по роману в Берлине. Ремарк, уже подозревая, чем все может кончиться, страдал от одиночества и депрессии на других берегах. Но его отъезд спас ему жизнь, а нам подарил еще «Триумфальную арку» и «Черный обелиск».
Ну и денек.
Отвлечемся немного от дел военных, но по-прежнему останемся с литературой. Аббат, поэт и переводчик Жак де Лиль родился в этот день, в 1738-м. И, пожалуй, на сегодня это наш самый мирный герой.
Он получил образование в школе Делизье в Париже и стал инструктором школы Доля-Марш в том же городе. Его стихотворный перевод поэмы Вергилия Георгики, изданный в 1770 году, имел большой успех. Делиль стал членом Французской академии. Позже Делиля назначили на кафедру поэзии в Университете Франции, а кроме того, он получил приход в аббатстве Святого Северина. Французская революция лишила его прихода. Делиль уезжает из Франции, посещает Швейцарию, Германию и Англию, а в 1802 году возвращается на родину и вновь занимает свое место во Французской академии. При всем уважении литературного мира к Делилю стоит сказать, что лирика его была слишком академична, риторична и суха. В России наиболее известна была его поэма «Сады», переведенная в 1814 году Александром Воейковым.
Ну и денек.
День в день все рассчитал Александр Иванович Герцен. В 1853-м, 22 июня, начала работу его лондонская вольная русская типография. А уже в 1857-м, в этот же день, вышел знаменитый колокол. Сегодня же, при желании, можно отметить день рождения итальянского карбонария Джузеппе Мадзини. Он появился на свет в 1805-м. В 1818-м по распоряжению генерала Ермолова была основана крепость Грозная, которая потом стала городом, но еще до этого в ней успел пройти военную службу Михаил Лермонтов. А на Соловецких островах неспокойно было в 1668-м. 22 июня сюда прибыл стрелецкий отряд.
Монахи отказались служить по исправленным книгам. Реформа Никона их ничем не привлекла. Они заперлись в своем неприступном монастыре. К монахам присоединились сосланные разинцы, стрельцы и всякий беглый люд. Соловецкий монастырь неприступен, но это не только его сила, но и слабость. Присланное войско в 1000 человек смогло с легкостью его блокировать, однако решимость сидельцев позволила им, несмотря на невероятные лишения, продержаться 8 лет. Богословский спор превратился в дело принципа, не только духовного, но и гражданского, если можно так сказать. Конечно, кто-то все же дрогнул. Называют монаха феоктиста, который показал осаждавшим тайный ход. Из 500 защитников Соловков в живых тому времени оказалось в 10 раз меньше. Расправа над ними была страшна.
Ну и денек.
Есть в сегодняшнем дне, несмотря на печальную дату, и прекрасный момент. Как ни крути, каждый год, когда наступает 22 июня, мы все равно вспоминаем 9 мая. И от этого становится намного легче, хоть и по-прежнему не весело. А чтобы немного все-таки развеять тяжелый орел, скажу, что день сегодня особенный. Предыдущая ночь была самой короткой в году, и хотя теперь мы все труднее будем вставать по утрам, зато длинные ночи дают больше простора для фантазии. С днем рождения поздравляем Наталью Варли и Светлану Крючкову и прощаемся до завтра. С вами были Николай Александров, Сергей Бунтман и я, Анна Трефилова. В качестве бойца неслышимого фронта сегодня выступала Наталья Квасова.
Ну и денек.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
12 часов 17 минут. Начинаем наше книжное казино. Еще раз представлюсь, у микрофона Ксения Ларина. Майя Пешкова в отпуске, поэтому, пожалуйста, не беспокойтесь, все нормально, человек просто отдыхает. Я сегодня в качестве ведущей одна выступаю этой программы. Но зато у нас в гостях два человека. Екатерина Маркова и Георгий Тараторкин. Добрый день, уважаемые гости. Здравствуйте.
Добрый день.
Екатерина Маркова, актриса, которая стала писателем. Все ее прекрасно помнят, визитная карточка, если говорить об актерской жизни. Конечно же, это Галя Четвертак из фильма «А зори здесь тихие». Но и немало было другого и в кино, и в театре «Современника», где долгие годы Екатерина проработала. Но все-таки в итоге литература победила. И вот 10-ю книжку выпускает уже, да, как я нам сейчас сказала, Екатерина, да, перед началом программы. Эту книгу сегодня вы получите с автографом автора. «Плакальщица», так называется эта книжка. Вышла она в издательстве «Викма-М». Очень красивая книжка, симпатичная, как мы уже сделали такое открытие, мелким почерком написано. Здесь же в студии Георгий Тараторкин, который артист, который не стал еще писателем. Но все впереди,
все Георгий впереди. Юрьевич.
Нет, да? Такого рядом, быть не может.
Когда рядом близкий человек так пишет, ну что же, я самоубийца. Это нет, нет.
Он пристрастен очень сильно.
Ну я не знаю, мне кажется, что должен написать что-то.
Ну,
мемуары.
Замечательно пишет.
Ну, у меня
да?
еще,
вот,
есть.
А где вы читали?
Ну, он бывает какие-то интервью письменном виде излагает
так,
мысли.
Так, статьи.
И, да.
Да,
да, нет.
Так что еще ничего не все потеряно.
Очень да, предрасположен.
Я не излагаю мысли, я просто исправляю то, что написали якобы от моего имени. Вот и все.
А, вот так. Ну, это, значит, редактор хороший.
Редактор классный.
Ваш редактор?
Ну, отчасти да. Отчасти.
Нет, нет, нет.
Нет, он первый читатель, естественно, всего. А, нет, ну я говорю, что, конечно, пристрастность – это действительно прекрасно, это замечательное качество. Но думаю, что действительно он мои произведения воспринимает с большим пиететом, чем я на это тянула.
Ну, очень скромный человек, скромный писатель, совершенно как-то не вписывающийся в формат сегодняшней жизни. Сегодня так не принято себя вести. Если ты писатель, то уж изволь. Да, правда же? Да? А вот здесь вот такой скромный человек сидит. Тем не менее, уже 10 книг написано.
Нет, ну, вы знаете, какая штука. Если нынче ведь под обложками редко литература бывает. Обложек много, литературы мало, да? А если под обложкой литературы, то чего ж суетиться-то?
Особенно меня умиляют титры, когда всякие ток-шоу проходят, всякие такие вот на темы «Можно ли жить с крокодилом?», да? И там какая-нибудь сидит такая мадама в этом декольте с такими серьгами, вся такая кудрявая, и написано, там, не знаю, «Ольга Пупкина, писатель». Кто такая? Да, почему она писатель? Ну, что делать? Такое время.
Знаете, это отдельная песня.
У кого что, у меня как бы... Я дитя Переделкина. Из писательской среды, поэтому Бориса Леонидовича Пастернака чту, обожаю и помню его по детству даже. И для меня слова его о том, что книга – это кусок дымящейся совести, является основополагающей в моем творчестве, потому что если это не так, то зачем бумагу марать?
Да, в том, что сейчас дыма предостаточно, но только не от совести.
Нет, почему? Она просто хорошо горит. Значит, дорогие друзья, у нас все работает для вас. Обращаюсь к нашим слушателям. СМС +7 985 970 45 45. Телефон прямого эфира 363-36-59. И мы сегодня не будем вам вопросы задавать, а все-таки воспользуемся случаем, что у нас такие замечательные люди в нашей студии. Я думаю, что у вас есть наверняка вопросы к Георгию Тараторкину и к Екатерине Марковой. Поэтому, пожалуйста, присылайте на СМС. И, наверное, во второй части мы включим телефон, несколько звонков послушаем, и вы все получите книгу «Плакальщица» Екатерины Марковой с автографом автора. Ну вот Катя уже сказала, вспомнила про свою переделкинскую юность и детство. Ведь Екатерина Маркова не просто дочь писателя, а дочь большого советского писателя. И, наверное, это тоже как бы отдельная тема, такая вот как бы государство в государстве. Наверное, многое определило в дальнейшей жизни и вот и система воспитания, и то вообще, что такое библиотека, что такое доступность литературы в доме, в то время как, кстати, как я понимаю, многие могли бы мечтать только о таких книгах, которые были в доме в семье у Катерины Марковой. Действительно, особая каста,
конечно,
да?
Конечно, конечно. И это здорово сформировало, конечно, меня. Хотя я изначально, став актрисой, считала, что я совершенно изолирована от писательского мира, и что мой мир, он обособленный, я живу своей жизнью, своими интересами. Это иллюзии были, потому что все равно атмосфера дома. Мне никто ничего не навязывал, никогда. У меня были удивительные родители, которые не проверяли моих дневников, не напоминали о том, что я должна домашнее задание сделать. Я очень вольно росла в этом плане. Мне была предоставлена полная свобода. И поэтому, когда я стала актрисой, ну, значит, так. Раз решила, значит, решила. Но исподволь, конечно, во мне формировалась уже моя будущая профессия. Хотя, вроде бы, кроме школьных сочинений я ничего не писала. Но действительно, ну а как вот как я не могу не сказать, я всегда про это говорю. Но моя мама, которая была замечательным писателем, не хуже, чем папа, Агния Кузнецова, которая написала 3 совершенно потрясающих книги о Наталье Николаевне Гончаровой, жене Пушкина. И был взрыв пушкиноведения о том, что она оправдала Наталью Николаевну. И с ней согласился Гейченко, директор, знаменитый Гейченко, директор Пушкинского заповедника. И у них началась нежная переписка. И мне мама показывала эти письма от Гейченко. Я их читала. Она мне показывала эти засушенные цветы из Пушкинского заповедника, из парка, которые он присылал. Это было вложено в письма. Это так трогательно. Гербарии посылал целые. Конечно, совершенно и абсолютно он своим фанатизмом заражал. И, прочтя эти письма, рассмотрев эти гербарии, конечно, я быстренько мчалась к полке. Вот Ксения правильно сказала, что библиотека была, конечно, богатейшей. Классика была вся в доме всегда. И перечитывала Пушкина после этого. Или мама, которая знала наизусть всего Евгения Онегина и Бориса Годунова, и меня это не могло не задевать, и я втихаря тоже выучила Бориса Годунова. Целиком все, от начала до конца. И, конечно, в общем, естественно, это формировало где-то в подсознании.
Мама, наверное, была таких вольных взглядов.
Да.
Она была свободнее отца, я так думаю.
Ну, отец, он был, как, естественно, как бы часть системы существующей.
Да.
И хотя выбивающийся очень сильно из этой системы, он был необыкновенной
порядочности,
доброты, щедрости человеческой, совестливости.
С такими качествами очень трудно было, наверное, существовать
безумно
вот все время.
Безумно трудно.
На верхушке практически.
Потому что я сейчас перечитываю его романы «Строгого», «Сибирь», мой любимый роман. Так писать тайгу, как писал отец, где он только слова находил. Видно, вот эта Сибирь, она каждый раз на помощь к нему приходила, потому что образы, слова, которыми написано его произведение, совершенно непостижимы.
Да, человек великого мужества.
Великого мужества,
великого,
да.
Великого мужества человеческого, гражданского, как угодно, потому что, ну вот, Катя-то подробнее знает, потому что чего только не пришлось пережить, и исключение из партии, и возможный арест, от которого он просто...
Да, он, от которого он, кстати, убежал...
Вовремя смылся.
Да, он ведь родился в семье потомственного сибирского охотника, и отец его, мой дед, его 8 лет поставил на лыжи и жене сказал, значит, сейчас октябрь, вернемся в марте. То есть отец 8 лет знал все зимовья, все заимки, и в 37 году ему таким образом удалось избежать ареста. Его предупредили, что он был тогда главным редактором Новосибирской молодежной газеты, и его предупредили, что на собрании будут всех брать. И он 2 года скрывался в тайге, и тайга покрывала его. Она его спасала, а он ее знал наизусть.
А как он спасал и прикрывал на протяжении многих лет Союз писателей, который сохранялся по многим его усилиям. И когда начало происходить без комментариев то, что происходило, и в результате все разрушено. И самое, конечно, я просто никогда, я не знаю там персоналей, но я знаю, что это люди, это не просто какие-то абстрактные обстоятельства. Не прощу того, как Георгию Матвеевичу потом позволили себе отнестись эти люди. Понимаете, здесь ведь, по сути дела, срабатывает один очень жесткий такой закон. Халуй всегда мстителен.
То же самое, что с Бондарчуком было на съезде.
Да, да, с Ростоцким.
Понимаете,
да.
Это рефлекс мстительности. Как только возникает ситуация, рефлекс мстительности срабатывает.
Самое страшное, да. К сожалению, самое знакомое.
Ну, это еще тоже как бы гены 30-х годов. Я сейчас больна этим периодом, потому что музей дома на набережной свое дело сделал. Я год просуществовала в этом музее. И я, например, вот сегодня такой великий день как бы скорби и памяти, действительно. И я так много думала по этому поводу. И изучив более или менее вот эти 30-е годы, я считаю, что одно уродство породило другое. Это вот, в общем, ведь 39-й год, если брать, 39-й год, почти начало войны. По статистике, из 900 военно-начальников генеральского звания, 583 расстреляны, 200 в тюрьмах в недееспособном состоянии. И вот остатки. И вот начинается война, как бы. То есть... Здесь мистический какой-то очень мощный существует.
Катя, а почему вы не напишите о семье книгу?
Я напишу.
Потому что это же какие-то удивительные судьбы.
Какой, вот сейчас была презентация в русском зарубежье, презентация вот «Плакальщица», а перед этим тоже замечательно. Вот сейчас вышла «Плакальщица», перед этим была «Блудница», а перед «Блудницей» была актриса.
Да.
Вот, и вот что-то такое.
И грани женского характера.
И, естественно, презентация началась с... Ну, Катя оказалась одна на сцене, значит, в зале сидят люди. Это был... Ну вот, будто Кати нет.
Будто меня нет. Шапку-невидимку надеваю.
Это был потрясающий монолог. Знаете, просто потрясающий.
Так актриса.
Ну, не вчера же мы с ней знакомы.
Пристрастие.
Но я просто балдел. Я думаю, значит, надо вернуться к этой потрясающей, наверное, чисто русской традиции. Я так слушал Катю и думаю, а чего же мы так не сядем под абажуром дома? И я этого не знал. не знал, потому что, ну, я мог знать что-то фактологическое, но когда это окрашено, а пропитано, наполнено, напоено, да, какое еще, не знаю, определение, подлинным живым чувством, рождающим мощнейший ассоциативный ряд у каждого слушающего.
А вы как-то готовили это выступление? Катя?
Абсолютно нет.
То есть такой вот...
Я очень нервничала, потому что я ехала и объясняла это тем, что оказалось, что у них огромный зал презентации в русском зарубежье, в издательском доме, и там сцена, все как в театре. А для меня сцена, она гипнотизирующе действует. У меня особые взаимоотношения.
Хочешь, не хочешь, играй.
Всю жизнь, да. Нужно выдавать что-то. Я так смотрела, думаю, так что же я сейчас буду выдавать? А потом просто рассказала, ведь, понимаете, человек сам по себе не существует, и в профессии тоже. Если меня что-то сформировало в писателе, значит, здесь как бы не моя заслуга. Я могу сказать спасибо Господу Богу, что Он мне отвесил дара определенного, чтобы взять в руки карандаш и написать ручку. И люди, которые мои предки, мои деды совершенно фантастические, по которых я рассказывала, мои родители... Люди, которых уже нет давно, мои учителя.
То есть, она, наверное, ощущение, что вот за тобой встает вот такая вот, да, вот как стена сзади, вот из
конечно,
твоих, тех людей,
стена.
Которые жили до тебя.
Конечно,
да?
Конечно, мощная, мощная стена.
А потом
и мощная энергетическая поддержка, которую я чувствую всегда.
А потом, конечно, к этой стене еще прибавляется то, что, может быть, Кате и неведомо, потому что, ну, а как про это можно ведать? Про это можно, ну, как-то фантазировать про это тоже, в общем, наверное, перед собой нескромно, что ли. Но я просто знаю, я бываю, когда в разных городах по стране, и у меня бывает там пресс-конференция или какая-то встреча с серьезной и довольно обширной аудиторией, никогда не было ни разу, чтобы меня не спросили, а что пишет ваша жена?
Да,
или
да,
не сказали, да. Передайте вашей жене, что чужой звонок меня спас.
Да, кстати, первая вещь, по-моему, была опубликованная, да, в свое время,
да,
в юности. Да, это же помню очень хорошо.
Ну, это вообще была эпопея.
Давайте мы сейчас остановимся, ради бога, простите, а то у нас, видите, новости, сейчас послушаем, потом продолжим нашу встречу.
Радиостанция «Эхо Москвы» и книжный магазин «Москва» представляют еженедельную викторину «Книжный гороскоп».
Ну что, сейчас мы завершим нашу книжную викторину «Книжный гороскоп». Я спрашивала вас, сколько лет прожили вместе главные герои книги Шейлы Хейман «Детский лепет» от того момента, как в их жизни случился сюрприз в виде наследника. Ответ – 6 лет. Наши победители, называю вас, Наталья 774, Максим 639 и Кирилл 941.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Напомню, что сегодня у нас в гостях Екатерина Маркова, писатель и актриса, и Георгий Тараторкин, который актер, семейный дуэт. Один читает, другой пишет. И, конечно, скромничает Георгий Тараторкин. Я думаю, что он во многом помогает Кате. Я в этом убеждена. Мы сейчас спрашивали у слушателей, сколько лет прожили там главные герои какой-то книжки. Сколько лет вы-то вместе?
Значит, у меня статистика такая. 38, а у Георгия, у него другой, у него... Как он говорит, со мной год за два, поэтому
вот.
76 у меня.
Скажите, пожалуйста, а как вы в эту семью вошли, вот про которую мы сейчас вот говорили до перерыва?
Ну, это потрясающе. Это действительно потрясающая совершенно семья. Просто, знаете, ну...
Страшно было?
Нет, ну какой может быть страх, если... ну как, все же... Главным-то было то, что я чувствовал Катя.
Но все равно, ну, такие как? Большие люди, страшно.
Ну, мне как? Мама обожала.
Нет, они да? фантастические.
С самого начала?
Знаете, Ксения?
С самого начала обожала,
с самого
полюбила.
Начала.
Да?
Она, когда его увидела, когда познакомилась, она села в кресло, выдохнула и сказала, «Боже, какой красивый!»
Это правда.
Нет, знаете,
а когда оказалось, что еще и добрый, и характер бесконфликтный абсолютно, и умный, и талантливый,
Ну, как без конфликта. Как ну, я все время в последнее время вспоминаю реплику Раскольникова. У него есть потрясающая на многие случаи жизни реплика. Не будьте так уверены, мамаша.
Ну ладно, за 76 лет уже можно сделать выводы какие-то.
Когда она ему говорит, какой он замечательный, а он уже совершил то, что совершил.
А вот скажите, когда Екатерина принимала решение окончательно уйти из актерской профессии, вы как-то это обсуждали или это само собой произошло?
Вы знаете, ну, это вопрос по первонаперву Кате.
Ну, вы не вот как вы к этому мощно, отнеслись?
Это так мощно вдруг прорвалось, угу. Вот письмо, угу. Что здесь не было момента обсуждения. Я единственное понимал, и Катя про это говорил, и Георгий Макеевич с Агнией Александровной, поскольку ну, как-то действительно у нас были фантастические отношения. И я понимал, что так просто с этим не расстаются. Потому
конечно.
Что ведь, в общем, это ну, кто-то сидит на игле, а всякое творчество, тем более вот с искусом публичности, это ведь тоже еще uh-huh. очень мощная вещь. Конечно, бесследно не проходит. Тем более, когда сыграны замечательные роли в замечательных спектаклях «Современника». И одна из последних была «Наташа в трех сестрах». Да? Просто чудо. Вот. И, конечно, Катю манила. И были не то что рецидивы, а просто естественно
фантомные боли. Да.
И была потом «Чайка» в свободном, так сказать, уже полете.
Ну, в театре киноактеров играли спектакль.
Да, несколько лет. И потом вот был недавно замечательный спектакль по пьесе Инги Горучавой и Петра Хатиновского
«Прощенное воскресенье».
«Прощенное воскресенье».
Угу.
Такой моноспектакль. Вот. Но так мощно пошло то, что пошло, потому что ну, «Чужой звонок» это, по-моему, вообще угу. был рожден недели за две.
Да? Да, и тут действительно было первое произведение,
да,
такое осознанное.
Ксения,
да?
И я должна сказать, что я испытывала даже какое-то, мне было не совсем за себя удобно, когда встречала таких маститых писателей угу. в Переделкине. Валентин Петрович Катаев подходил, говорил, что мне понравилось. И если хочешь, я к следующему произведению твоему напишу предисловие. И говорили все мне, какая молодец, что вот так вот чувствуется, как оно отстаивалось, это произведение, долгие годы. А я села и написала его за 2 недели и втихаря отнесла в журнал «Юность». Ни на что не надеясь. Абсолютно. Там очень строго ко мне отнеслись, решили, что ну, очередная придурь очередного, значит, писательского детеныша. Вот возомнил угу. себя, что она еще артистка, видите ли, она еще писатель. И поэтому с большим предубеждением приняли рукопись. И я была совершенно потрясена, когда буквально через несколько дней мне позвонили, сказали, что не то, что оно им ложится на душу, оно им необходимо, и они отодвигают даже все следующие публикации, как бы вот последующих
ну, номеров. Снимают какой-то, номер.
Да, потому что так им важно. И я помню, как я мешками выносила письма от читателей. И такие были письма исповедальные, удивительные совершенно. Они у меня хранятся до сих пор. Удивительно. Я так благодарна людям, которые писали мне эти письма. Вот по сих пор благодарна.
Мне кажется, что театр тоже не случайно в вашей жизни был именно «Современник», поскольку там театр таких личностей, собранных в одном месте. И театр, ну, который... Да. Вот все люди, которые там работали и работают по сей день, они себя не ограничивают только каким-то актерским трудом. Уж не говоря про литературные какие-то дарования. Да. Как вот на «Таганке», так и здесь «Современники» люди пишущие собрались.
Ну, безусловно.
Я помню,
а потом...
Галина Соколова вообще пьесы писала для
да,
театра.
Конечно.
Да,
конечно. И это, действительно, это действительно так, потому что театр «Современник», тот эмоциональный накал, который всегда был в спектакле любого театра, вот по максимуму.
А вы никогда не писали для театра?
Вы знаете, нет, мне это как-то никогда не казалось интересным.
Не хочется увидеть, как герои разговаривают словами, которые вы придумали?
Нет.
Да?
Я, к сожалению, имела опыт экранизаций.
Так.
Это я имела. У меня было много экранизаций.
Изменилась в лице сразу. Екатерина.
И она резко поменялась в лице. Нет, ну, конечно, тут нужно понимать, что это совершенно другой жанр, mm-hmm. тут все другое. Он грубее литературы, он визуальный, конечно. Тут все совершенно, счет другой абсолютно. Но даже не завышая счет, mm-hmm. конечно, это совершенно другое произведение, и уже свое авторство очень трудно уловить в этом.
Но все равно вас театр не отпускает. Как я понимаю, все-таки так или иначе ваше произведение не так или иначе связано с театром, с этой темой.
Ну, конечно, да? Не отпускает, это естественно, но это и не может отпустить, потому mm-hmm. что однажды это же заразно, это заболевание, действительно.
Диагноз.
Диагноз, да. И он во мне живет, и я так думаю, что он и должен во мне жить, но так как действительно природа проживания писательской схожи. Работы mm-hmm. и актерской действительно схожа. Я помню, как я писала, когда «Чужой звонок», то был такой кусочек, когда моя героиня прислушивается к тому, что происходит на кухне. Там пришел ее любимый человек, ну, который не состоялся, но неважно, они встретились через много лет. И в результате я чувствовала, я пишу и теряю сознание. Мне плохо становится. А я перестала дышать. Я актерски проигрываю mm-hmm. и сейчас тоже. То есть вот все характеры героев, они проявляются, конечно же, моей актерской природой. Mm-hmm. Потому что изначально моя первая профессия – это же... Нет, я бывает, актриса.
Бывает потрясающий момент. Катя что-то пишет. Я, значит, немножечко в курсе, ровно настолько, насколько она это позволяет, так читает мне, что я уже знаю, куда там что-то, ряд событий идет. И бывает момент, когда она вдруг приходит, ты не представляешь. Ты знаешь, как появился? Ты знаешь, кто появился? Я говорю, кто? Я сама не ожидал. То есть, какие-то...
То есть, персонажи возникают сами по себе уже отдельно.
Поступок совершается такой, который для нее полная неожиданность, потому что это уже отдельная жизнь.
Ну, давайте мы несколько слов скажем все-таки про эту книгу, которую мы сегодня отдадим нашим слушателям, «Плакальщица». Я тут посмотрела, вот в аннотации сказано, что тоже актриса, героиня.
Вы же не читали.
Очень интересная. Я эту книжку
нет. Я вам завидую.
Да, да, да. Ну, что-нибудь расскажите про героиню.
Ну, героиня своеобразная, очень современная, очень современная девочка из среды. Выдернула я ее, вернее, она сама выдернулась, потому что, в общем, ну, у кого что болит, у меня это болит всю жизнь. Она изначально из детского дома, но с талантом актерским. И волей судеб ее приводит жизнь не в свою профессию непосредственно, не в театр, а она устраивается в ритуальный бизнес, она становится плакальщицей в одном из...
Все, дальше не рассказывай. Mm-hmm. Да. И дальше начинается.
Да,
такое...
и дальше начинается абсолютно детективный сюжет. Начинаются перипетии, в которых она... проявляет себя здорово. Я даже иногда удивлялась, как она себя ведет.
Но я как-то боюсь вот этих определений, детективный сюжет мне сразу же куда-то в сторону отводит.
Нет, вы знаете, Ксенечка, на самом деле это не... нет. Я считаю, что я, может быть, другое закладываю, другой смысл в этом mm-hmm. вижу, детективный сюжет. Это динамика, это не обязательно. Для меня детективный сюжет – это не количество трупов или убийств. У меня, по-моему, в моем произведении вообще убийств нет, да. Но это сюжет детективный, mm-hmm. то есть он очень динамичный, он острый, и мне это интересно.
А как ваши герои вообще вписываются в сегодняшнюю жизнь? Как им здесь живется?
Я думаю, они нормально вписываются. Они нормально вписываются.
Ну, нормально что... в том и конфликтно в том числе. Mm-hmm.
Конфликтно, да, естественно, конечно, потому что девочка, которая изначально из детского дома попадает в бизнес, в котором как бы олигархи, богатые люди, mm-hmm. как она определяет, наворовавшие из закромов родины огромные деньги. И, конечно, она конфликтно существует с окружающим миром, но для нее, у нее существуют другие ценности. Она очень мучительно обретает себя, и любовь сумасшедшая встречает.
Все есть.
Но потом вписываться это не значит прогибаться.
Да, конечно, о чем вы говорите? Вот,
вы сказали,
найти как-то себя.
Так, несколько настороженно по поводу детективного.
Да, я сразу испугалась, подумала.
Детективной
как...
линии.
Да, да,
но,
да.
Вы знаете, по сути дела...
Я очень боюсь иронических детективов. Ужасно боюсь.
Нет, знаете, я думаю, что никакая сюжетная линия детективная несравнима с подлинным детективом, с подлинным событийным рядом души. Вот.
Угу,
вот детектив души.
Угу.
Вот.
Георгий Тараторкин сегодня говорит афоризмами. Вот обратите
да,
внимание.
Да,
говорите,
записывайте
уже.
Про ее книжки.
Я пишу, он формулирует написанное.
Ну что, теперь давайте возьмем уже наушники, поскольку времени у нас мало осталось, и послушаем телефон. Я вижу, что желающих много задать вам вопрос. Напомню, здесь в студии Екатерина Маркова, актриса и писатель, Георгий Тараторкин, актер. Наш телефон 363-36-59. Вы формулируете свой вопрос и звоните нам в прямой эфир. Мы записываем ваш телефон, и вы получаете в подарок книгу Екатерины Марковой «Плакальщица», естественно, с автографом автора. Итак, внимание, первый телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Татьяна,
да.
И я врач.
Да.
И поэтому помню фильм «Дело сердечное», где вот хотел спросить, это первый фильм, где снимались Георгий и...
Вместе, да?
Вместе, да.
Спасибо вам за вопрос. Мы записали ваш телефон. Я тоже этот фильм вспомнила, но там, я помню, Екатерина Маркова играла такую нерадивую работницу, у которой голова болела все время. Она старалась все время отлынивать от выездов на скорой помощи.
Такой сачок.
Сачок, абсолютно.
Ну, вообще, спасибо за память об этом фильме, потому что он нам... очень памятен и дорог. Ну, и потому что просто это фильм, по-моему, очень неплохой. Замечательная компания, и Анатолий Дмитриевич Папанов, и Тоня Шуранова, с которыми мы много-много были связаны по Ленинградскому ТЮЗу. И просто нам очень памятен фильм. А кроме всего прочего, мне он памятен еще потому, что это были непростые съемки, потому что никто не знал, только я, Катя, ждала уже Филиппа.
Это же... Как вот интересно, как вспоминают люди. У каждого вот, есть да, конкретная ассоциация, да, вот что
он,
было.
Вот он, детектив жизни.
Да, да, да. А вы вместе много вообще работали? Не так много?
Нет.
Это единственный раз.
А почему так получается?
Ну, потому что Катюшка была в «Современнике», а я
А вы не стучали кулаком по столу? Только с женой?
Вы понимаете, какая штука? Кулак-то вроде бы и есть, но столы...
Нет, не практиковалось такое, нет? Другая семья, конечно. Ну что, еще телефон, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Георгий Георгиевич, расскажите, пожалуйста, а как вам работалось со Львом Кулиджановым над ролью Раскольникова?
Как вас зовут?
Галина.
Галин, спасибо вам за вопрос.
Галин, ну да, вы знаете, это нам никакого
надолго.
Эфира не хватит.
Да.
Просто, знаете, мне кажется, что в любом деле, а тем более в таком, в общем, хрупком и мужественно одновременно, как актерская профессия, очень важно, чтобы в тебя поверили. Мне повезло, и в меня поверил гениальный педагог Зиновий Яковлевич Карагоцкий. Но ведь важно, чтобы кто-то веру эту подхватил. И эту веру подхватил Лев Александрович Кулиджанов. Потому что, по сути, я знаю, как он мечтал об этом фильме. И, конечно, многое зависело, кто же Родион Романович. И, по сути дела, что-то внятно про меня знать он в ту пору не мог. Хотя были какие-то, не какие-то, а очень памятные, дорогие для меня спектакли в Ленинградском ТЮЗе. В кино практически ничего не было, кроме замечательного встречи с замечательным Львом Оскаровичем Арнштамом в фильме «Софья Перовская». И вот он подхватил эту веру и подарил мне 2 года особой жизни в мире Федора Михайловича, в мире Родиона Романовича.
Ну, и эту роль вы потом еще играли в театре.
И потом еще лет 10 играл в театре уже в Москве.
А вы видели вот новую экранизацию телевизионную?
Нет, я был в Америке.
Хотя
а если...
Вы...
И это как-то...
Хотя бы видели?
Я не видела, нет. Мне тоже почему-то не получалось. Какой-то кусочек маленький.
Ну, давайте еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло.
Да, добрый день.
День добрый.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Екатерине. Меня зовут Людмила. Екатерина, скажите, пожалуйста, вот я потрясена была книгой вашей «Папа Строговой». Он жил в Сибири, вот этот язык и сибирский, все народное выражение, все-все. Знали или как, или вот...
Угу.
Можете ответить?
Да, конечно, сейчас Катя с удовольствием ответит. Спасибо вам, записали
вы
ваш
знаете,
телефон.
Спасибо огромное за этот вопрос, потому что все, что касается папы, и вот творчество, это для меня святые вещи. Это фантастическая, как бы, конечно, история, потому что папой роман Строгова был написан в 26 лет. И он совершенно неизвестный паренек из Сибири приехал в Москву, чтобы отдать рукопись. И вот его величество случай. Рукопись попала к Бабелю. Бабель прочел эту рукопись. Сказал, автора давайте сюда. Это же нужно срочно публиковать. А автор в это время уже обратно в Сибирь ехал. Потому что помотался по Москве непрекаянно. Ну и, в общем, потом даже как бы роман получил сталинскую премию, и начался папин путь в литературе.
Ты скажи про корни, потому что спросили, откуда...
Да-да-да.
А про корни, я думаю, что я же уже сказала, потому что мой отец, он как бы из потомственных охотников на пушного зверя сибирских. Вырос в тайге, в Сибири. Ему ли не знать, и с детства... предрасположенный к литературному творчеству, он все эти образы уже, видимо, на подсознательном уровне прокручивал для того, чтобы потом вот созреть и выдать это все в таком замечательном романе, а впоследствии «Сибирь», какой роман, ой.
Вообще, ну, был удивительно связан. Вот, ой, можно я вот эту историю? Помнишь, как
да, это замечательная
дедуля
история.
Был, ну, так мы его всегда звали, там на родине, встретился с мужиками, ну, и спрашивают, ну, что, паря, Егорий Макеевич, как поживаешь, охотишься, чем нет? Да нет, ну, какая охота в Москве? Ну, рыбалишь, чем нет? Да нет, вот как не получается? Ну, по грибы, по ягоды ходишь, чем нет? Вот как-то так там на даче что-то иногда вырастет. Да, ты там у себя в Москве, ты, Егорий Макеевич, не задерживайся, а то совсем одичашь.
Супер. Замечательно.
Да, это потрясающе.
Кать, а вы наверняка знаете писателя Алексея Иванова, сегодняшний писатель, который как раз продолжает традиции сибирской, большой сибирской литературы.
Да.
У него вот и «Золото бунта». Как вы относитесь к этому?
Ой, замечательно.
Он очень интересный.
Да,
из Перми он. Да,
да. И как бы, ну, не он один, но очень много писателей, которые подхватили вот эту вот как бы эстафету. И сибирские писатели замечательные совершенно есть.
А вы сами в себе какие-то черты сибирского характера можете назвать?
Ну, вы знаете, вот от своего деда, который был уже таким стопроцентным охотником, да, я унаследовала, конечно, во-первых, отличную реакцию, боковое зрение, периферийное зрение, отменное совершенно, способность быстро принимать решения, потому что в тайге ведь, если ты задеваешь себя
справа... И главное, правильно, мудрое...
Ну и совершенно поразившую меня однажды на уроке физкультуры способность ходить на лыжах. Потрясающе.
А это грандиозно. Вот расскажи.
Я никогда, меня перевезли в Москву, маленькая была, я никогда, я на коньках каталась, а лыжи для меня, ну, две палки, все. И вот мы должны были сдавать зачет по физкультуре, нас привезли в парк, мне принесли лыжи. Я говорю, да я не умею, я же не приду к финишу. Мне физрук говорит, давай вот, одевай лыжи, вот как дойдешь, так дойдешь.
Хоть пешком.
Я встала и пошла. Да пошла таким шагом, что все прекратили, все лыжи побросали и любовались. И мне учитель физкультуры с обидой говорит, это что ж ты мне так голову морочил, лапшу на уши вешала? Ты же смотри, ты же... Первая пришла.
Там же разряды можно.
Здорово. Вот а если на медведя единый вас отправят? Я вот не исключаю,
вот
что...
Так, да.
Да, здорово. Давайте еще звонок. Наушники не снимайте пока, Катя. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, пожалуйста.
Меня зовут Татьяна.
Татьяна.
С большим удовольствием вас слушаю. У меня вот такие вопросы. Где вы находите сюжеты для своих книг? И еще вот вы же очень цените свое время, и все же кто у вас готовит в семье?
Кто готовит в семье, если все заняты, все творческие люди. Ужас. Я, кстати, тоже присоединяюсь к этому вопросу. Мне тоже интересно. Спасибо вам.
Получилось.
Ну, в семье готовлю я.
Конечно.
Потому что больше как-то Юра, он вот хорошо очень яичницу, это его фирменное блюдо. Яичницу это он может. И может на творог, на домашний поставить кефир с молоком, смешав в бадью.
Это много.
А как пельмени варит?
Пельмени замечательно варит. Анечка, она у нас как бы дочь, очень своеобразно подходила к моменту кулинарии. Когда я попросила почистить картошку и поставить ее варить, она, видно, смотрела, как папа пельмени варит. Она пришла и говорит, картошка закипела. Ждать, когда вскипит, когда всплывет. Всплывет. Вот.
Про сюжеты.
А что касается сюжетов, я их беру... Вы знаете, так получается, что как-то из себя. Они рождаются, вот, может, не поверите, сами по себе. Я, когда начинаю работать, то есть, ну, я знаю, что существует такой, как бы, метод человеку отпущенный, когда очень мощно работает подсознание, и когда человек садится писать, вот я сажусь, у меня ни одной мысли в голове, я заранее ничего не могу придумать, ничего. У отца была другая манера, он проговаривал даже все. Он садился за письменный стол и уже мог писать, проговоренное. А я нет, я сажусь и ничего не знаю, но зато когда сажусь, то откуда только получается, что вот эти вот сюжеты, они один другой просто теснят и просятся выпрыгнуть на бумагу.
Но уединение какое-то возможно в такой семье, как ваша? Вот, вот писатель, он же должен сидеть и писать как-то, чтобы никто его не трогал, не дергал.
Нет, ну, Катя убегает.
Да? Да. Я убегаю. В Москве мне очень трудно работать. В основном я работаю за городом. Нет, это невозможно. Это невозможно. Еще получается таким образом, что даже если дома никого нет, но ты находишься в Москве, в московской квартире, и телефоны. На тебе масса обязанностей, дел. А когда куда-нибудь отъедешь, уже понимаешь, что...
А потом, когда сюжет из себя, это действительно точно, Катя сказала, это же из себя, это же не только из того, что с тобой было, а это мощнейший пласт того, что с тобой могло бы быть, твоего воображения. И потом, наверное, и в литературе есть, так же, как в театре, закон. Если про себя, то, может быть, еще про кого-то. Если не про себя, то не про
точно.
Кого.
Ну, собственно, опять афоризм родился.
Как, да, абсолютно. Как, собственно говоря, в любой творческой профессии. Все про себя, да. И в актерской, да. Тем более, да.
Не умиляясь, да. Естественно, собой.
У нас, к сожалению, все уже время наше истекло. Так быстро пролетело. Мы не сказали ничего про Аню. Вот только в конце вспомнили, что Аня Таратуркина замечательная артистка и совершенно поразительно работает в Российском молодежном, да. Театре. И если посмотрите обязательно спектакль «Берег утопии», да, да. Я думаю, что был повод возгордиться сильно этой работой. Был. Да, молодец.
Ян, она умница.
Да,
а
да,
есть
да,
еще
да.
Совершенно потрясающий сын, у которого два потрясающих внука.
Ужас вообще, ужас.
Не у него внука, а у нас
наши внуки.
А что делает сын-то в итоге?
Ну, сын грандиозный. Это отдельная передача.
Сын историк, кандидат исторических наук, пишет докторскую «Юродство на Руси». Очень, по-моему, актуальная тема.
То есть это скорее ваш сын получается. Ну, а да, дочка ваша. Понятное дело. Ну что ж, спасибо большое. Я надеюсь, что не последний раз мы встречаемся. Екатерина Маркова и Георгий Тараторкин у нас в студии. Мы пошли подписывать книги. Спасибо вам огромное и всяческих вам удачи.
Спасибо.